все богатые люди – нарциссы.
По тому, как ребенок себя ведет на горшке, можно приблизительно предполагать поведение человека, связанное с его материальными ценностями.
Портят ли людей деньги?
Деньги обнажают людей.
Это вообще это хорошо или плохо?
Это уже насилие. Всем причиняет добро. Тебя использовали как, условно говоря, психолога, но ты при этом еще и заплатил. У меня такой опыт был. Я впервые это рассказываю, кстати.
У каждого всплыл свой бывший.
Абьюзер.
Ну, обнять и заплакать. Мы живем в фаллической цивилизации.
О,
наша любимая.
Ты снималась в реалити «Большие девочки».
Были участницы, которые очень плохо относились к психологии.
Я смотрела. Нужно было всем. Нормально ли делать из психологической проблемы шоу? Сегодня мы с вами обсудим, портят ли деньги людей.
Может ли женщина стать руководителем большой корпорации?
Причем тут горшок в детстве и заработок во взрослом возрасте?
Да, и как это повлияет на вас уже сейчас, если вы будете знать об этом? Как правильно выбрать себе партнера? Не только по бизнесу, если что. Сегодня у нас в гостях Анетта Орлова, кандидат социологических наук, психолог, участник многих известных проектов на крупных телеканалах. Мы сегодня очень много интересных и важных тем разберем в выпуске.
Ставьте лайк и комментарий этому видео, потому что каждый лайк продвигает его, а это значит, что больше ваших друзей будет психологически здоровыми, успешными и богатыми.
И отправляйте это видео своим друзьям, трудоголикам, своим бывшим нарциссам и людям с заниженной самооценкой.
Если вам прислали это видео, у меня для вас плохие новости.
Все, начинаем выпуск.
Есть ощущение, что все богатые люди – нарциссы. Как ты думаешь, что так?
Я думаю, что здесь надо, во-первых, определиться со словом «богатый», во-вторых, определиться со словом «нарцисс», потому что тезис достаточно провокативный. Я думаю, что... Если мы предполагаем, что нарциссическая структура – это хрупкая структура, и люди с нарциссическим компонентом часто страдают достаточно большим количеством комплексов, то мы можем предполагать, что определенное количество людей с нарциссической структурой будет компенсировать это огромным стремлением к успеху, к богатству. То есть такой вариант, один из вариантов, да, возможен. Почему? Потому что все-таки для того, чтобы очень много инвестировать, я бы сказала, больше участия, часть своей жизни инвестировать в зарабатывание денег, в общем-то, нужно пытаться в первую очередь самому себе, наверное, что-то доказать. Я думаю, что мы можем сказать, что не всегда мы понимаем, что такое нарцисс, потому что у нас есть только негативная какая-то формулировка, а ведь нарциссический характер – это на самом деле, во-первых, у нас у всех есть. Если все хорошо, мы первичный нарциссизм у нас проходит в детстве. И вот если в детстве нам не додали любви, то возникает вторичный нарциссизм, когда у человека есть бесконечный страх, что он не сможет соответствовать какому-то непонятному идеалу, ему тревожно. Он очень боится отвержения, и самое ключевое чувство нарцисса, эмоция нарцисса – это стыд и чувство зависти. И тогда, опираясь на чувство стыда и чувство зависти, часто возникает такая гиперкомпенсация – я буду достигать всего для того, чтобы унять это. Потому что больше всего на свете я боюсь, что люди поймут, какой я не такой, и немедленно меня отвергнут. Самый большой страх нарцисса – это страх контакта, потому что любой контакт – это риск. По-настоящему контактировать – это риск. А вот если я буду контактировать с другими за деньги, обладая большими деньгами, то вероятность того, что меня отвергнут, низкая, и к другим людям я могу относиться как к функциям, которые я могу купить, и я не столкнусь с отвержением. Как один из вариантов, такой возможно.
Класс. Я очень согласна с этим тезисом. Я тоже часто замечаю, что именно те, кто уже добились успехов, они почему-то вообще не видят людей как людей. Они видят их действительно как какую-то опцию. Это вообще это хорошо или плохо? Я даже не понимаю. С одной стороны, действительно, ты же нанимаешь человека, чтобы он что-то тебе делал. Для чего-то там ты его нанимаешь и платишь ему за это деньги.
Я думаю, тут важно просто разделять личное и рабочее.
Ну да. Ну, то есть в работе это хорошо?
Я думаю, что
в бизнесе, например,
в том или ином виде мы все равно, общаясь друг с другом, все равно несем в себе и то, и другое. И часть объектную, и часть субъектную. Объект – это ты для меня функция. Ну, например, я пришла к вам сегодня. Да, сегодня я для вас носитель контента. И наши зрители смотрят, мы для них – это носители контента. Но в то же время у кого-то и в какой-то части есть свое личное отношение к нам, к вам, ко мне. Поэтому любой человек, он и то представляет собой. Просто вот у людей, которые выгорели – люди, которые устали от очень многих сложностей, которые они проходят на пути к тому, чтобы получить вот доступ к очень большим деньгам, либо к очень большому успеху, в какой-то момент они начинают обрастать цинизмом. И тогда вот это функциональное отношение, ну, мне так проще. Я тебя беру и отношусь к тебе как к функции на работе, потому что так понятнее и так честнее. Хуже, когда тебя берут на работу и рассказывают тебе, что тебя так обожают.
Семья.
Мы семья. Вот это намного все злее. Когда тебе рассказывают, что мы семья, но почему-то какая-то странная семья, потому что тебя используют и в хвост, и в гриву.
Там манипуляции много, да.
И ты все время чувствуешь, что тебя используют, но при этом тебе демонстрируют ярко выраженно большую любовь. Мне кажется, что это гораздо хуже, чем когда тебе человек честно говорит. Вот у меня был руководитель, он честно говорил: слушай, Анеточка, дорогая, ну хороший человек не профессия. Вот ты пришла наемным директором, вот ты мне должна дать прибыль. Вот у меня минус, а я тебя взял, ты у меня уже седьмой директор, ты должна дать прибыль. Вот если ты не дашь за 3 месяца прибыль, он так и говорил: я закрою всю богадельню. Но это было честно.
Да.
Прибыль мы дали, после этого работала я там 10 лет, это были суперрезультаты. Но он говорил честно, гораздо хуже было бы, если бы он меня обманывал бы.
А при этом он нарцисс? Вот как с вашей точки?
Нет. У меня был очень хороший руководитель. Я вообще боюсь этих определений. Нарцисс, абьюзер. Вообще плохо отношусь к любым определениям. Почему? Потому что что такое определение? Это клеймо, шаблон
ярлык,
да. И мы утрачиваем контакт с реальностью. Мы начинаем контактировать с нашим представлением. Да, вот мы сейчас сказали нарцисс, да, и у каждого из наших зрителей какое-то свое представление о нарциссе.
Да, у каждого всплыл свой бывший.
Абьюзер.
Да, или начальник, или бывший. Или еще кто-то. А на самом деле, ну, нет, он был требовательный человек с ярко выраженной рациональной такой составляющей, потому что это был его способ справляться с тревогой. Он стал очень рациональным, потому что у него было много тревог. Конечно, в тот момент я этого не понимала. И, кстати говоря, проблема, которая у нас потом возникла, я ушла через 8 лет, и ушла я. Почему? Потом я анализировала. Ну, базовая, сознательная, да, моя мотивация была, я хотела уйти в психологию полностью. Я не могла совмещать руководство и психологию. Но если мы посмотрим глубинную мотивацию, еще глубже заглянем, потом уже спустя 5 лет я только смогла заглянуть, оказалось, что все-таки, несмотря на то, что он никогда мне не говорил, что мы семья, я на него перенесла отцовские фантазии. И в какой-то момент, когда я столкнулась, что все-таки отцовских фантазий – это все-таки фантазии, он не готов быть по отношению ко мне, вот выполнять эту функцию, то есть нести мои проекции на то, что он отцовские фантазии, схема развалилась. Я очень старалась изо всех сил, давала ему сверхрезультаты, но потом я поняла, не потому что мне платили процент. Деньги были важны, но они, не они были главные. А чтобы папочка меня похвалил и сказал, какая Анеточка звезда.
Я так тебя понимаю. Я прям вспомнила свое первое место работы в Москве, когда я только переехала. Я поработала там буквально месяц, и я потом только через время оценила, насколько у меня были абсолютно ужаснейшие паттерны поведения. Я справлялась, но я не справлялась с тем стеком обязанностей, которые мне давали. То есть я работала на свой максимум, но не получала нужного одобрения. И я, когда при всех руководителю сказала один раз, почему вы меня не хвалите, я только потом подумала, насколько это было абсурдное заявление, а почему он должен меня хвалить. Да, я работаю на свой максимум, но с тем стеком обязанностей, который мне дали, я не справляюсь. Ну, там, справляюсь, но там процентов на 70, может быть, на 80 от силы. А меня должны похвалить просто потому, что я старалась. Ну, а я же старалась. Похвалите меня.
Ну, смотри, с одной стороны, да, мы говорим о том, что этот паттерн, он делает тебя уязвимой. Это очень частая история, когда для человека очень важно быть увиденным и услышанным. И проявленность для него важна. Ведь если бы не было бы вот этой базовой потребности, мы бы здесь с вами не сидели. Если мы здесь втроем сидим, то у каждого из нас в той или иной мере эта потребность есть. И тогда хороший руководитель, опытный руководитель, когда берет человека на работу, он все-таки, ну или он, или менеджер, там, отдел по работе с персоналом, должны увидеть, что вот у этого человека есть такая базовая, это встроенная его потребность. И если такого человека хвалить, он горы свернет. Именно потому, что он так мотивируется. Он мотивируется морковкой спереди, а не кнутом сзади. А если его наоборот мотивировать, например, тем, что будешь ругать, то он наоборот потеряет мотивацию. Вот тут важно немножко поинтересоваться человеком. Например, как он учился в школе? Вот если человек учился отличник...
Ох, ты моя хорошая!
Ну все.
Здравствуйте!
Ну, конечно, если ты отличница, как можно не давать тебе того нарциссического восхищения, к которому ты привыкла 10 лет, тебя прессовали тем вниманием и теми ожиданиями, которые по отношению к тебе имели все педагоги и все ученики?
Угу.
Ты привыкла эти ожидания
выполнять. Только сейчас же они тоже есть, эти ожидания.
Конечно.
Потому что ты к ним привыкла.
Но ты уже можешь справляться. А в тот момент ты говоришь, я пришла. Это начальник, это же тот же самый учитель, та же самая родительская фигура. Я же стараюсь изо всех сил. А, ну, скажи ты мне, что какая ты умница. Вот эта умница, и вы бы еще бы там работали.
А как понять, что у тебя завышенная самооценка или, наоборот, заниженная? Есть ли вообще в психологии такое разделение? Потому что кто-то говорит, что это вообще не существует. И если она завышена, например, что делать? Если занижена тоже, как поступать?
Конечно, есть определенные тесты, которые можно посмотреть, опросники самооценки. Но, конечно, есть и заниженная, и завышенная, и адекватная. Самый лучший вариант, если у нас с вами адекватная самооценка. Почему? Потому что она делает человека достаточно твердым для того, чтобы он мог встречаться с внешним миром. Опять же, у самооценки три компонента. Первый компонент когнитивный, то есть наши мысли по поводу себя, то есть наше логическое отношение к самим себе. Есть второй компонент – эмоциональный, то есть наше эмоциональное отношение, какие эмоции мы переживаем в отношении самих себя, принимаем, не принимаем, симпатизируем, не симпатизируем, ну и так далее. Третий компонент – поведенческий. То есть, если первые два все нормально, то поведенческий компонент мы смело можем вступать в отношения с внешним миром и взаимодействовать с ним на равных. То есть, мы переговороспособны с внешним миром, если у меня адекватная самооценка. Я к себе отношусь достаточно хорошо, я думаю про себя достаточно хорошо, поступаю я достаточно свободно. И адекватная самооценка говорит о том, что я, в общем-то, могу себя оценить, понимать, что во мне есть и плюсы, и минусы, и сильные стороны, и слабые. Я не только могу это понять, но я еще могу это обработать эмоционально. Я не впаду в стыд в какой-нибудь или в вину и так далее. Если мы говорим про проблему, с которой я сталкиваюсь, да, вы знаете, у меня большая программа по повышению самооценки, и я могу вам сказать, что когнитивный компонент, очень часто люди говорят, у меня хорошая самооценка, потому что когнитивный компонент у них действительно хороший. Когда они себя оценивают интеллектуально, они говорят, да, я умная, я красивая, я там спортивная, я молодец. То есть с когнитивным компонентом у них вроде бы все хорошо. Но когда доходит дело до эмоционального, оказывается, что как только возникает значимая жизненная ситуация, например, свидание с мужчиной, который очень нравится, или собеседование на должность, которая прямо давно желаема, или с клиентом обсуждение цены, который прямо супер-пупер важный, вдруг оказывается в этот момент я сжимаюсь, уменьшаюсь, у меня пропадает дар речи, я испытываю дискомфорт, мне плохо.
Ой, это мой паттерн.
Это у многих. Это значит, что несмотря на то, что я знаю про себя, что я молодец, я так себя не чувствую в значимых ситуациях. И тогда у меня меняется поведенческий код. В этом смысле самооценка неоднородна. Далее, она может быть разной в разных сферах. Например, у меня может быть самооценка очень высокая с точки зрения своей профессиональной экспертизы. Но при этом у меня может быть абсолютно низкая самооценка, например, в вопросе, ну, к примеру, отношений с родителями. Почему? Потому что я, например, как психолог себя считаю, там, я молодец, а вот как дочка по отношению к своему отцу, я считаю, что я так себе. И это правда. Вот это правда, да, в моем случае.
Угу.
Дальше. Самооценка может меняться в зависимости от того, в каком мы состоянии. То есть, если мы с вами в классном ресурсном состоянии, вот представьте себе море, красота, полностью прилив, и ты смотришь вот этот прекрасный свет, это все отражение, это голубое море, и тебе кайфово. А потом раз, и возник отлив. А еще и серое стало небо. Все отлило, и ты смотришь на это дно, оно несовершенно. Все то, что на дне, начинает проявляться некрасиво. А там что? Комплекс, страх, отвержение, комплекс власти, нежелание там себя проявлять, потому что там много грандиозности, которая рядом с комплексом неполноценности сидит. То есть тут я неполноценная, а тут я грандиозная, разные стороны одного комплекса. И вдруг оказывается, что когда у тебя классное настроение, и тебя все обожают, у тебя суперуспехи на работе, самооценка у тебя бог. А если вдруг что-то получилось не так, то самооценка на нуле. Что мы тогда скажем? Мы тогда скажем, что это не самооценка устойчивая, а это человек в зависимости от внешних обстоятельств постоянно перемещается по вот этому континиуму. И тогда с этим тоже нужно работать, потому что мы должны к себе относиться достаточно хорошо.
Независимо от происходящего.
Да. Угу. И как будто бы мы понимаем, что мы несовершенны, и нам не нужно быть совершенством. Если у человека очень низкая самооценка, у него какие могут быть варианты? Либо он уходит в глухую оборону и пытается избегать мира, избегает людей, где для него они могут быть угрожающие, либо он подстраивается под людей. То есть он настолько к себе относится не супер, что он буквально извиняется за то, что он есть. В каждом контакте он извиняется за то, что он есть. Либо он подстраивается настолько, чтобы другой был доволен и вообще его терпел. Никогда такой человек не сможет выйти в мир и запросить ресурс, потому что он считает, что он ничего не достоин. Что он будет делать? Дай бог выглядывать и ожидать, что кто-то подкинет. И потом обижаться, что не подкинули, потому что весь мир плохой.
Мне кажется, это можно разложить на примере, когда предприниматели либо эксперты приходят и говорят, ну, там, у нас нет продаж, у нас нет денег. Потому что им стрёмно, им страшно пойти во внешний мир, они как бы ждут этих возможностей.
Они работают на входящем трафике.
На входящем трафике, да. Но я просто прикладываю сразу на бизнес.
Кто пришёл, те есть. И они себя оценивают даже по этому уровню клиентов. Тоже моя же ситуация. Хочется работать с другими, и каждый раз тоже у меня есть мой бизнес-психолог, с которым мы работаем, она меня отсылает к тому, что «А ты что сделала, чтобы выйти на этих людей?», грубо говоря. А я ничего не сделала, я жду, когда они тоже сами придут. Я такая, ну, это не то, что мне нравится, а то, что мне нравится, я сама это не возьму, потому что мне для этого нужно либо сверхусилия какие-то приложить, но это же еще и моральная сторона. Ладно, усилия, это как бы, ну, это просто дело выделенных часов времени. А морально?
Не морально, эмоционально. Эмоционально, конечно, потому что если я, во-первых, открыто сама себе скажу, что я недовольна своим входящим трафиком, то я должна признать, что я должна выйти и сказать, что я что-то
заявите
хочу.
Заявите себе, да.
Если я выхожу и начинаю что-то рассказывать о своем продукте, будет зависеть от того, какие у меня установки. Вот если у меня есть установка, что самому себя нельзя хвалить, или тот, кто предлагает продукт, тот, значит, сам такой плохой специалист, то, конечно, это меня будет тормозить. Будет ли это связано с самооценкой? Не обязательно. Это может быть связано с моими убеждениями. Если, например, у меня, я выросла там в семье, где было убеждение, что хороший специалист, к нему будет стоять очередь. Поймите, я не пойду везде ходить и ловить по разным каким-то мероприятиям как кого-то, кто придет ко мне как клиент. Они сами найдут, сами придут и сами выберут. Про что это? Это можно говорить про то, что эта вот установка, она будет напрямую связана с гордыней, которая в роду присутствует. И тогда такой человек будет очень много инвестировать в свое обучение, в свое развитие. Он будет очень много сил тратить на то, чтобы повышать качество услуги и косвенно влиять на то, чтобы такие люди к нему пришли. Он будет к этому идти, но он не будет это делать напрямую. Почему? Потому что напрямую это риски. А если не придут? А если скажут, слушай, а мне это не надо? А ему трудно, он это не сможет пережить. Отказ-то он не способен переживать.
Угу.
И вот отсутствие способности переживать отказ, это, кстати говоря, нарциссическая такая черта. Потому что это отвержение. И тогда я буду сидеть, печалиться, но никогда не выйду и не скажу, я хочу прочитать этот доклад. Да ты что, я буду лучше сидеть и называть всех выскочками, кто вышел и прочитал.
Да.
Мне так безопаснее. Я никогда не пойду ни в какой клуб и не скажу, я хочу вам презентовать там свою какую-то программу или свою какую-то там, не знаю, там услугу. Да вы что? Я буду сидеть и говорить, все инфо-цыгане.
О, наша любимая.
Да, ну это... и все. И тогда мне легче, потому что мне же трудно. У меня же тоже есть обычные способности, и таланты, и потенциал есть у людей. Поверьте мне, многие люди, которые обладают очень низкой самооценкой, на самом деле, как эксперты, как профессионалы, намного более качественные, дают лучший результат, чем те, у кого, может быть, все хорошо с самооценкой, особенно если у них она завышенная, вообще все хорошо, и при этом они не тратят все свои силы на то, чтобы пробиться в определенный круг, но не тратят ничего для того, чтобы повышать свою специализацию и экспертизу. Вот это страшно. Попасть к распиаренным людям, которые раздуты инфляцией. Вот у нас последние лет 7-10 инфляции вот этих образов. Мой один сеанс стоит 100 тысяч рублей, говорит коуч.
Да.
Ну, обнять и заплакать, правда. Или у меня эфир стоит 200 тысяч рублей, если вы ко мне придете. Или у меня разбор ваших историй стоит.
А почему?
А потому что у нас такой народ, что чем больше что сам себя хвалишь, ну, не только у нас, везде такой народ. 93% людей вообще не хотят, по всей популяции, везде, не хотят сами обдумывать ничего. Соответственно, им нужно готовое мнение. Зачем им самим обрабатывать? Поэтому тот, кто сам говорит о том, что я супер, к тому и идут. Если еще немножко, а если мужчина немножко даст еще и пренебрежение, если еще он даст немножко, скажет, это да вы все дуры, да, тогда выстроится прямо очередь.
Это прям идеально сразу.
Это
берем.
Если он еще такой такой сидит высоко и говорит, да вы кто такие, на кого похожи?
О, отлично, прямо отвергающий отец.
Отец, бежим. Все, бежим и выстраиваемся в очередь, несем все, что у нас есть за то, чтобы он какую-нибудь другую девочку публично бы унижал бы, но не меня. А я сижу и думаю, боже, как это прекрасно, не меня же.
Хочу все-таки остановиться про дорогие сессии там, у экспертов, у коучей. Многие тогда скажут, так вот я пошел, 100 тысяч заплатил, мое денежное мышление, оно расширилось. Ну, это я сейчас говорю какими-то шаблонными фразами.
Да, 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 конечно.
Если это переводить на адекватный, да, наш язык, я представляю, что происходит с человеком, он переступает какой-то свой лимит, да.
И он больше заплатил, и у него как будто ценность этого, этих знаний
уже,
больше,
да, намного
уже.
Выше, и для него это может быть очень значимо. Просто, что он это сделал, значит, я могу как бы все, и как раз-таки самооценка может быть у этого человека повысится.
Это будет
повысится.
Не самооценка, это у него грандиозность.
Да.
Он выпадет из комплекса ничтожности в комплекс грандиозности, потому что я прихожу к человеку, могу заплатить 100 тысяч за эту сессию, а это значит, что я получаю все самое лучшее, и, соответственно, я тоже самый лучший. Прикол, что после этого он будет рассказывать, что сессия была крутая.
Да.
100%.
Вы понимаете, да, что после того, как человек заплатил 100 тысяч рублей, неважно, что было на сессии, он обязательно будет рассказывать, что она была крутая. Как думаете, почему?
Ну, потому что ему стыдно будет признаться, что...
Что он на фигню деньги потратил.
Это уже вторично. Это уже для других. Может, и не стыдно другим сказать, что попал. Самому себе больно.
Конечно.
Признать, что ты, например, копил эти деньги и отнес, и ты ошибся, это значит столкнуться с утратой этих денег. И тогда очень трудно. Тогда на первом этапе человек сам себя будет убеждать, что вообще-то все это было супер полезно. У меня такой кейс был. Значит, я на одном радиоэфире, я работала на радио «Маяк», долго, 4 года, по-моему, не помню точно сколько, и там я приходила на свой эфир, и я там столкнулась с одной женщиной, потрясающая женщина, она была в эфире просто шикарно, культуролог. Я просто вот сказать, что я обомлела, ничего не сказать. Вот она, антропология, вот все то, что меня интересует. Я, значит, ее дождалась и говорю, вы мне к вам, дайте мне, пожалуйста, свой телефон. Она доктор наук. Дайте, пожалуйста, мне свой телефон. Она мне дала свой телефон, я пишу ей. Это, если я не вру, по-моему, 16-й год. 2016 год это. Я ей пишу, можно я к вам приду на консультацию, ну, не консультацию, на обучение? Вы настолько интересно рассказываете мне, как психологу, как экзистенциальному психологу, это очень важно. Она говорит, ну, вы знаете, у меня все дорого стоит, но если вы придете, то окей, у меня консультация стоит 40 тысяч. И длится она где-то 1.5-2 часа. Ну, и я, настолько она меня вот... просто вот очаровала, и я пошла. Я пошла, я помню, как мы приехали. Пошла я 2 часа, сидела и слушала про биографию этой женщины. Эфир на «Маяке» был намного более содержательным, нежели то, что было внутри. И я вышла, и я расплакалась в машине. Я расплакалась в машине, меня муж забирал. Почему? Потому что, во-первых, было жалко денег, но даже не денег. Это было ощущение ожидания, предвкушение того, как ты получишь что-то сакральное, важное от человека, в которого ты размещаешь этот образ крутого специалиста, а получаешь, что тебя использовали как, условно говоря, психолога, но ты при этом еще и заплатил, потому что она все время рассказывала как про свое величие, свою жизнь. У меня такой опыт был. Я впервые это рассказываю, кстати.
Класс. Я вот сейчас об этом как раз подумала, что я нигде не слышала.
Я впервые это рассказываю, потому что, опять же, почему психика не хотела признавать, хотелось этот образ идеализированный сохранить, доказать самому себе, что все-таки я не ошиблась. Ну, что-то же она мне сказала, ну, что-то же еще мне зацепиться. Поэтому я всегда говорю, что в моем понимании есть содержательная часть, есть часть имиджевая. Если содержательная часть, например, 60% сути, это очень высокий процент содержательности, это супер. Если еще плюс имидж добавляется, то за имидж, ну, почему бы не заплатить дополнительно? Но если тебе имидж человека нравится, его репутация нравится, и ты на него можешь перенести какие-то проекции, то есть если ты себя можешь с ним идентифицировать. Если я иду к человеку и плачу условно не 20 тысяч, который стоит это, а 40 тысяч, потому что он крутой, и я иду, но я знаю, что я себя с ним идентифицирую, и я тогда смогу почувствовать вот все это, и я за это готова заплатить. Потому что есть суть, есть содержательная часть. Я плачу за то, чтобы чувствовать себя причастным к этому. И это нормально. А если у меня содержательная часть 10, а плачу я 100, то невыгодно. Тогда мы за что платим? Мы платим тогда за то, что в моей голове я жутко хочу присоединиться к самому крутому.
Да.
И я готов за это платить в 10 раз больше, чем. Но это нелогично, если эта услуга, она может стоить 10 тысяч, может 20, ну, может 30, ну, может 40, но она не может стоить 300 тысяч. Если ты покупаешь за 300 тысяч или за 100 тысяч, что ты покупаешь? Ты покупаешь заведомо человека, который не сильно хочет работать.
Mm-hmm. Интересно.
Понятно почему? Смотрите, вот банальный пример. Вы к какому хирургу пойдете делать операцию? К тому, кто делает каждый день, или к тому, кто делает один раз в месяц? Ну, я про вас не хочу говорить, просто вот к хирургу. Я, например, делала операцию. Я пошла делать к операцию к человеку, у которого поток, у которого каждый день две операции. Потому что, да, он заведующий отделением, да, он кандидат наук, но он делает каждый день своими руками.
Потому что у него практика
постоянно. Я никогда не пойду к доктору наук, который уже оперирует один раз в месяц, потому что у него уже, извините, чуть-чуть Паркинсон возник. Так вот, когда мы говорим, что человек инфляцию устраивает своих услуг и говорит, у меня стоит столько, давайте догадаемся, что таких клиентов много быть не может. Значит, человек что делает? Он распоряжается определенным своим ресурсом. Он экономит свой ресурс, он хочет иметь только супер богатых клиентов, которые приходят от раза к разу. Это не тот человек, который работает много. Тогда мы можем предполагать, что чтобы с такого человека получить результат, надо быть тоже очень богатым, потому что ты можешь делать это регулярно, и тогда ты отожмешь то, что тебе нужно. А если ты копил на это, чтобы один раз пойти к такому человеку, то это просто ты отдал свой ресурс ему. Если ты в состоянии это делать регулярно на равных, тогда ты диктуешь, и тогда ты клиент. А если ты копил, не знаю, там, 3 месяца, чтобы один раз пойти на эту консультацию, ты уйдешь оттуда с ощущением, что для человека это всего лишь 2 часа его работы рутинной, а для тебя это 3 месяца.
Ты еще и шел с такими ожиданиями,
конечно,
которые он заведомо не смог тебе,
конечно,
дать.
Конечно. Найди того, кто тебе по карману. Да, возьми там, не знаю, там максимальную планку. Но не верю я в то, что можно получить суперрезультат, приходя к человеку один раз. Один раз это контакт нужно установить. Контакт нужно установить для того, чтобы вообще друг с другом найти общий язык. Вот поэтому здесь момент. Каждый должен для себя найти то, что ему подходит. Я могу вам сказать, вот я психолог, я только могу про психологию. Психолог профессиональный может работать за 5, за 6 тысяч, это будет очень качественно. Может работать за 10 тысяч, это будет очень качественно. А вот за 50 я не верю, что будет так. Угу. Потому что это будет уже не услуга психологии, а какая-то другая услуга.
Ну, просто я сейчас вот все это время вспоминаю один свой диалог с одним очень богатым мужчиной, который как-то год назад меня спросил, сколько у тебя час коучинга стоит. Я не помню, какую цифру ему назвал. А, я еще помню тогда. Скажу X2, чтобы подумал,
да-да-да,
что
он удивился.
По-моему, я тогда ему сказала, типа, 20 тысяч рублей в час. И он был там с другом, и они на меня вдвоем такие посмотрели, а что так дешево? Мы бы, типа, никогда к таким дешевым специалистам не пошли. И почему у меня этот диалог крутится сейчас в голове, что здесь же важно, с какой целевой аудиторией ты работаешь. Ну, то есть для них я, ну, по многим и другим параметрам, они просто сильно старше меня, они бы точно ко мне не пошли как специалисту, я это объективно понимаю. Но и даже по цене у них сработает история, но она не компетентно?
Подожди. Я большой опыт имею, поэтому я тебе скажу так, что видя такую красивую девушку, как ты, она сильно младше них, они со своей отеческой стороны, не только с отеческой, понимаешь, у тебя поспрашивали и дали тебе понять, что вообще-то они все могут. И они там демонстрировали свое могущество. То, что они себе могут позволить сессию и за 100 тысяч хоть через день, мы даже без, это факт без вопросов. Это 100%. Но мы не понимаем, когда дело дойдет до реальных сессий, как он будет совершать свой выбор. Но тогда он, конечно, к тебе не пойдет, потому что он на тебя не сможет переложить проекции, конечно, человека, у которого он может учиться. У каждой услуги, например, я в бизнес-коуче ничего не понимаю, может, там 300 тысяч должно стоить. Я говорю только за то, где я компетентна. Вот психология. Вот человек, который преподаватель качественной психологии, потрясающе, замечательно, там обучают, его стоимость, например, 12-15 тысяч рублей сессию. Да он профессионал, он супервизор, он преподаватель, или там 10 тысяч рублей. И я знаю море людей, которые закончили курсы за полгода, и которые объявляют свою стоимость, например, 25-30 тысяч, потому что у них много подписчиков. И тут вопрос, кому ты доверишь психику свою? Куда ты придешь? Вот кто-то будет смотреть и понимать, с одной стороны искать, а кто-то с другой. Вот я хочу сказать, что про психологию. Есть нижний предел, ниже которого вряд ли будет работать опытный человек. Ну, вряд ли, потому что...
Сколько это?
Ну, 5 тысяч это такой, ну, есть кто работает и дешевле, может быть, и за 4 можно, но все-таки, в общем-то, чтобы вот прямо вот 5 тысяч это тот уровень, уровень, за которым можно найти нормального, хорошего, твердого специалиста. Дальше мы будем смотреть, потому что мне нужен человек нравится, я должна к нему испытывать доверие, в конце концов я плачу за свое удовольствие. Поэтому я, может быть, пойду и за 20 тысяч, если мне кто-то другой нравится. Но я понимаю, за что я плачу. То есть за 5 тысяч я могу найти достаточно хорошего качества специалиста. Если я хочу, чтобы это был педагог, если я хочу, чтобы человек был с большой... Ну, я найду, он будет стоить больше. Но он не будет стоить, понимаете ли, 30, 40, 50, а если он столько стоит, то это значит, что он устал от работы. Он уже устал, и он хочет сократить. Значит, это его либо не основная работа, либо он от нее устал. И в том, и в другом случае его концентрация будет на мне не стопроцентная. Не будет она стопроцентна. Поэтому есть такой уровень средний, когда специалист еще горит своим делом, и вот это нужно попасть в этот, у него но уже у него есть опыт.
Как ты думаешь, портят ли людей деньги?
Нет, не портят точно. Деньги обнажают людей. Деньги обнажают, потому что то, что скрывается в человеке, и оно там есть, но по каким-то причинам человек не может себе позволить это проявить, вот это проявляется. Когда у человека много денег, и тогда потихоньку нарушается его ощущение контакта с реальностью, нарушаются границы, он начинает как бы увеличиваться в разные стороны в силу того, что у него много возможностей, и проявляется его суть, и каждый выходит из себя по-разному, кто-то вниз, а кто-то вверх. Поэтому у кого-то деньги ему дадут возможность помогать и развивать, вкладывать, инвестировать и создавать, а для кого-то деньги – это просто будет способ подавлять, уничтожать, контролировать, там, отжимать и так далее. Мне кажется, что так. Но у нас в психике деньги часто несут на себе много негативных проекций.
У нас это в России?
Не только в России, но у нас тоже это. Ой, да, потому что, ну, как-то так. Это что-то, что, в общем-то, ну, жадность – это очень осуждаемое чувство, да, понятно, что отношения с деньгами, они закладываются в очень раннем детстве, да. Кстати говоря, по тому, как ребенок себя ведет на горшке, вот в момент, когда туалетный тренинг возникает, когда нужно приучить ребенка к горшку, по тому, как у него, в общем-то, все эти процессы проходят, можно приблизительно предполагать поведение человека, связанное с его материальными ценностями.
Ничего интересно, это вот эта анальная стадия.
Да,
вот
конечно, это та самая. Я так обошла это слово, но ты сказала.
Да, интересно. А что там происходит? Как
я уверена, что нас слушают молодые родители.
Это же не сейчас. То есть это родители закладывают или это изначально?
Нет, нет, это очень базово, все это по-разному. Например, есть люди, которые вообще до анальной стадии не дошли, знаете, это которые все время что-то хотят от всех, и при этом все время им мало. Знаете таких? Все от всех хотят и мало. Вечно оральная фаза. Оральная фаза – это значит, нет, никогда не орут друг на друга, и не то, что вы подумали, а это когда все время нужно есть молочко. Такие люди любят только тех, кто им что-то дает. У них расщепленное такое восприятие реальности. Тот, кто мне что-то дает, он хороший. А тот, кто мне вдруг не дал, то он какой? Плохой. Это вот такой очень детский примитивный защитный механизм. Называется примитивная идеализация, примитивное обесценивание.
Уже ли люди с этим живут?
Много таких
взрослые
людей. Ну, почему? Очень много. Например, у меня подруга, и я считаю, что надо всегда во всем ей помогать. И я всегда ей помогаю, когда она ко мне обращается. И тут я к ней обратилась, она мне говорит: слушай, мне неудобно, я не могу.
Угу.
Я в шоке, потому что у меня механизм вот этой примитивной идеализации обесценивания. Если она мне отказала, то тогда что? Тогда
плохая,
как мне с этим справиться? Она плохая. Какие у меня могут быть варианты? Мне нужно что-то обесценить, чтобы выжить. Идеализация, которая была, теперь обесценивание. Я могу обесценить подругу, сказать, что она бяка. Могу обесценить контекст, сказать, ну какие же у нас отношения? Да это же не отношения, потому что если она там... А могу обесценить себя, сказать, ну я плохая, понятно, я дура, я никакая, вот так со мной всегда. Конечно, лучше, если я себя не буду обесценивать. Лучше обесценивать всех остальных. Но по факту очень часто у людей вот эта примитивная идеализация, примитивное обесценивание. Начальник, который все время хвалит, это хороший начальник. Начальник, который сказал, надо переделать. Какой начальник?
Сразу ужасно.
Все, до свидания. Да. Это вообще я тут не хочу работать. Вот это проявление оральной фазы. А фаза анальная – это когда человек начинает владеть своими мышцами и владеть своим сфинктером. Он начинает понимать, что что-то он может удержать, а что-то он может вытолкнуть. И вот в этом моменте очень интересно, потому что будут дети, от которых не допросишься. Да, он устанавливает с матерью связь через этот акт. Мама что хочет, чтобы он Сходил.
Побыстрее.
А он что делает? Говорит: Дулю, мама, не допросишься. Пройдут годы, кто-то будет у него что-то просить, и он точно так же не будет давать.
Как вычислить этого человека? Еще на стадии.
И сразу знакомимся с матерью, я считаю. То есть вот сразу
в туалете.
В туалете.
Да-да-да. А знаете, пару вопросов по поводу вашего сына.
Как у него было с этим делом?
Да-да-да.
А как вы приучали его горшочку? Да, вот вы знаете, вот я переживаю, как правильно ребенка горшочку приучать? И тогда мама все выдаст обязательно. Все, как было в случае с ее сыном.
Супер, девочки, забираем себе этот лайфхак. Вот по поводу детства. Конечно, я себя не помню еще в том возрасте, но я сейчас вспомнила свой паттерн, который у меня появился в детстве, и он до сих пор со мной есть. Мне просто интересно, как ты прокомментируешь. Я думаю, что многим в детстве дарили деньги, там, на праздники какие-то. Мне особо никогда не давали карманные деньги, но вот я помню, мне исполнялось 9 лет, мне подарили первые деньги. Это было там какие-то нулевые. Я как сейчас помню, это было 500 рублей суммарно. Год я не тратила 500 рублей, потому что, ну, больше же год денег не будет до следующего дня рождения. А вдруг мне что-то понадобится за этот год, родители не смогут купить, а я такая, типа, смогу и куплю. Потом на следующий день рождения я поняла, что схема все-таки работает с каждым годом, и я по чуть-чуть начала тратить, но не все. Типа из 500 там, рублей 300, потому что...
А на следующий год тебе подарили еще дополнительно?
Да, ну, то есть потом...
То есть у тебя увеличивалось?
Где-то увеличилось, но я все-таки что-то себе докупала, но мне вот эта вот кубышка, она должна была быть. Я это осознала уже вот сейчас, когда там бизнесом занимаюсь, когда у меня личные финансы, какие-то потоки, я начала понимать, что у меня этот паттерн сложился еще вот когда-то тогда, когда я общаюсь со своей семьей, я в целом понимаю, откуда он мог прийти.
Слушай, у меня то же самое, но у меня абсолютно другая семья. Вот интересно послушать мнение.
Потому что я, когда рассказываю эту историю своим друзьям, они мне говорят: в смысле? Я в детстве просто шел и там в первый же день все тратил на мармеладки. Ну, ты же ребенок. Я такая: нет, ответственность. Это про что вообще?
Это про то, что проводились эксперименты, да, способность человека выдерживать фрустрацию и какую-то к отложенной выгоде. И у детей, и
потом...
Да, поэтому ты прям рассказываешь прям такой качественный такой формат, то есть ты способна планировать будущее и работать здесь и сейчас для будущей перспективы. И твой паттерн демонстрирует высокую толерантность к отложенной выгоде. Я очень часто, когда читаю доклады, читаю лекции, выступаю, я очень часто говорю про разные виды толерантности, потому что это очень важно. И тут у нас возникает следующий момент. Откуда это идет? С одной стороны, это очень классный паттерн, который позволяет, например, такое здоровое монетарное поведение, финансовое поведение, да, развивать. А с другой стороны, сколько процентов в этом привычке отказывать себе, в том, что я хочу? И тут только вот тут никто не может сказать. Потому что в идеале, как мне кажется, нам нужно вот эти, это сейчас я в общем говорю, 500 делить. То есть часть это НЗ, которая дает про безопасность. То есть мы говорим о том, что у тебя потребность безопасности была очень высокая.
Да, она до сих пор остается.
Значит,
у меня
она
деньги
всегда,
безопасность.
Да, деньги это
просто...
безопасность. То есть мы, для того, чтобы понять, почему человек так или иначе ведет, нам надо понять, что для него деньги, какой личностный смысл он вкладывает в деньги. Поэтому если деньги безопасность, то кубышка. А если деньги это удовольствие, то это путешествие. А если деньги это реализация, то это развитие. А если деньги это власть, то тогда все деньги должны быть для меня оформлены. То есть там очень...
Здравствуйте, Настя. Приятно познакомиться.
Я просто... у нас деньги подкаста у меня лежат. И для меня это какой-то критически важный вопрос.
То есть, а для меня нет.
Да, я вот все время
я
думаю,
просто
что...
ей доверяю.
А может быть, где-то было бы и удобнее даже, чтобы это было не на меня. И у нас в каждом проекте с Аней я такая: нет, я должна этот вопрос контролировать.
А я просто такое чувство,
а это
что
непонятно,
я более...
про власть это или про безопасность?
Может быть, да.
Мы
да.
не понимаем.
Кстати, да.
Я бы сказала, что это больше не про безопасность, потому что если бы это было бы про власть, ты бы это скрывала бы. Это скорее про больше про безопасность. Мне кажется, знаешь, вот ты как бы ей доверяешь, это тоже интересная история. Это про лень. Это про лень. Так удобно ей доверять тому, у кого большая тревога, сбросить и сказать: все, ты типа за все отвечаешь.
У нас был и предыдущий бизнес, и там ровно та же самая. И, возможно, еще немножко про ответственность. То есть,
ну, это и есть, я
да,
про нее.
Лень,
да.
ответственность, вот это.
Ну, это
все.
Я так мягко сказала,
ну,
да.
Это
на самом деле, наоборот, ты мягко сказала, а я жестче сказала. Это про то, что мне легче передать тебе, чтобы не иметь к этому отношения. Потому что я не хочу в это вникать.
Я в своем бизнесе точно такая же. Мы только сегодня с Настей это разбирали. Я просто пришла с конкретным запросом к ней, чтобы разобраться с финансовыми потоками. Вот нативная реклама Насти. Потому что я и в своем бизнесе такая же. Я
а
настолько...
тебе не мешает?
А возможно...
Это тебе не мешает?
Мне не мешает, но это как бы для роста бизнеса это же важно.
А что именно, в чем твоя трудность? Скажи мне, как ты сказала бы, вот как бы ты сформулировала трудность?
А трудность в том, чтобы взять эти все финансовые потоки и посчитать, откуда, куда что идет, какая у бизнеса маржинальность, какие у бизнеса там дивиденды мы получаем, какая
короче,
у меня зарплата.
Я сейчас нормально объясню. Аня делает бизнес и ничего с него не зарабатывает, потому что она боится оттуда деньги выводить, потому что
да.
даже не знает, сколько
деньги
она зарабатывает.
Деньги есть, но я не знаю, сколько я зарабатываю. И вообще, как будто бы это не мое, это вообще вот это что-то. Они как-то приходят, я плачу зарплату сотрудникам. На что-то я живу же, и я пришла разбираться.
Да, да, это интересно. Мышление в данном случае не является для тебя доминантой. То есть в этом контексте у тебя креатива больше. Что ты получаешь там? Там есть что-то совершенно другое, что является главной пользой.
Да.
А что для тебя интересный проект?
Которые какие-то вызовы мне бросают,
конечно,
какие-то задачи интересные.
Конечно, вызовы. Ключевым является то, что для меня самое главное – это героические вызовы. Mm-hmm. И если я эти героические вызовы делаю, то вы мне уже заплатили. Этого достаточно. Но действительно здорово, что ты пришла, потому что, конечно, пока тебе 25, 28, 30, можно вызовами жить. Но это неправильно с точки зрения длинной перспективы, потому что пока у тебя эти вызовы, ты их берешь, тебе нужно твердо выстроить себе ту систему, при которой то, что ты делаешь, приносит тебе результаты. И ты правильно, ну сейчас ты поправишь ей все,
да,
скажешь.
Да, мы все сделаем. Мы все...
Это очень важно.
Я просто фанат табличек, денег, вот этого всего.
А вот я вот так, как ты. Это не мое. И более того, я пришла к выводу, меня это устраивает, потому что я для себя поняла, что у меня есть одна черта. Если я что-то люблю, и я этим увлеченно занимаюсь, то деньги, они будут сами.
Я поражаюсь всегда вам, этим людям.
У меня вот
как
это вообще...
это у вас это работает?
Я тоже
я
так
просто
считаю.
Не понимаю.
У меня, я просто боялась сказать на входящем потоке, вот это я. То есть я знаю, что если я влюблена в то, что я делаю, то спрос будет. Более того, я что заметила, это я не знаю, как это объяснить. Если я чем-то расстроена, если у меня, например, нет ресурса, или если я раздражена на что-то, то я знаю точно, что это будет отражаться. Я точно даже могу знать, что вот если у меня такое состояние, то у меня клиенты мои мне обязательным образом напишут, что либо приболел, либо что-то не получается, либо какая-то еще. Это у меня работает. На самом деле, это параллельный процесс. Это просто про сильное бессознательное и про то, что я бессознательно передаю сигналы. Когда я во что-то верю, и я этим увлечена, люди это чувствуют, что я дающий много энергии могу отдать. Угу. Если у меня дефицит, люди это тоже бессознательно понимают. Поэтому в моем понимании, с чем я столкнулась, с тем, что вот на этой раздаче, когда тебе очень хочется все это, и ты ничего не считаешь, в какой-то момент ты сталкиваешься с тем, что тебе кажется, и это часто неправда, тебе кажется, что ты ничего не имеешь. На самом деле ты все имеешь, но просто ты совершенно на этом не фиксируешь свое внимание и четко не упаковываешь в определенный результат, потому что ты слишком увлечен всеми остальными процессами. Угу. В нашем проекте, в моем проекте, четкие, твердые люди, которые логичны, которые все делают, следят, и они все знают, что чтобы все было классно, надо, чтобы у Анетты было классное настроение. Больше ничего не надо. Вот сегодня выхожу там к своим ученикам. Настроение хорошее, все в профиците. Они это все знают. Они говорят так, надо сделать так, чтобы Анетте понравился курс. Например, я могу 2 недели выбирать название мастер-класса. Вроде бы это бесплатный мастер-класс, да? Но 2 недели я буду выбирать название. Они мне говорят, вы что творите? Мы уже не успеваем, мы не можем, нам то-то. А я должна, чтобы у меня вот ваш... Если зашло название, я поняла, что я хочу для аудитории это читать, то я прочитаю так, что и аудитории будет полезно, и они захотят дальше. Если я не чувствую, вы меня хоть убейте, я читать не смогу.
Да. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это как мой сегодняшний лук. Извините за параллель.
Да,
самое последнее просто, что со мной произошло. Если мне не горит, вот нет
да.
этого отклика. Но вот все равно я поражаюсь людям. У меня просто много людей таких в окружении, которые всегда, вот у них всегда есть деньги. Что бы они ни делали. Вот у них вот оно само. У меня есть деньги. Если я села, конверсии посчитала, Google табличку сделала, у меня CRM-ка, у меня все клиенты ведутся. Я четко знаю, 20% конверсия в покупку с диагностики. То есть у меня вот все четко. План продаж. Чтобы сделать план продаж? Столько-то заявок, столько-то...
Это уровень.
У меня
это...
намерение.
Если у меня так нету...
Это уровень Бог.
Если у меня вот этого нет, у меня просто ничего нет. Ну, то есть я могу просто там сидеть, например, без продаж, если я вот все это...
Но это опять же, ты же сейчас про себя. Ты рассказываешь про то, как ты договариваешь с собой. То есть и в одном случае, и в твоем случае, и в моем случае, и в твоем. Все одно и то же. Ты говоришь, для того, чтобы я была ресурсна, и для того, чтобы мне хотелось продавать, и чтобы я хотела.
Мне нужна
я должна
конкретика.
Вот эта конкретика, прикольно. Точки опоры и четкая структура. Я могу опираться на структуру, иначе меня захватывает тревога. А в моем случае я совершенно не хочу никакой структуры. Моя структура вся в контенте, который я даю, а вот дальше мне нужно творчество и энергия. энергия. Какое-то такое... У меня же предки... Я педагог в четвертом поколении. А что такое педагог? Все время говорящий человек. То есть все время отдающий. Мы когда говорим, мы говорим на выдохе, мы отдаем. Бабушка-воспитатель, 45 лет в детском саду отработать. Прабабушка, она кормила... Дочка священника, и она кормила во время войны всю деревню. Муж был мельником, его оставили, и они кормили, раздавали хлеб всей деревне. И когда дети с фронта вернулись, потому что у нее все дети пошли на фронт, моя бабушка в их числе, она сразу записалась добровольцем, когда они все вернулись с фронта. И когда они шли по деревне, люди встречали и говорили: вы вернулись, потому что наши дети выжили за счет твоей матери. Меня назвали в честь вот нее, которая кормила хлебом. Поэтому, наверное, это заложено в каком-то таком очень глубоко в семейной мифологии, что вот накормить, а что такое знание давать, что такое там настроение создавать, накормить, напоить. И это вложено. Я от этого не устаю, и мне ничего не нужно для этого. Если я здоровый, у меня есть состояние, это автоматически происходит. Если я начну это упаковывать в структуру, я растеряюсь. Вот тут нужна самооценка, потому что душу, когда вкладываешь, если ты себя любишь в достаточной степени, ты очень спокойно реагируешь на то, что кому-то это нужно, а кому-то это не нужно. А не то, что я сейчас вам все причиню добро. Да сейчас. Это уже насилие. Всем причинять добро.
Мне хочется перейти к такой теме про мужчин и женщин, но начать с денег.
Как интересно.
Как ты думаешь, отличается ли поведение у мужчин и женщин в плане распоряжения с деньгами, заработка денег?
Я думаю, что ты больше компетентна в этом вопросе, чем я. Мне кажется, что, ну, если я посмотрю по своим клиентам, то все-таки должности руководящие, большие руководители, это все-таки чаще мужчины. И если мы говорим про совершенно неадекватные игрушки, это мужчины. Ну, малоадекватные игрушки, очень дорогостоящие.
А почему так? Вот почему руководители мужчины?
А мне... Подожди,
я про игрушки.
А я бы про игрушки спросила. А почему
ладно,
у мужчин игрушки такие?
Ну, у мужчин игрушки... Также, в каждом из нас живет ребенок. И у девочек игрушки – это пойти к косметологу, к стилисту, ну, или бриллианты купить. Или же там...
Ну, сумку.
Биркин, да.
База.
Ну, база такая. Такой тяжелый люкс, да? А у мужчин все покрупнее чуть-чуть. Это команда автоспорта создать, футбольный клуб, камни коллекционировать стоимостью 200-300 тысяч долларов, да? Да, понимаете,
жду
какие?
Жду того уровня, когда я буду коллекционировать
нет,
камни.
Нет, их не так много. Я просто образно говорю, что, что мужчин игрушки дороже, так же, как они более рискованные. Просто подумайте о том, сколько могут стоить снасти для рыбалки или для серфинга. А вот женщины, они с удовольствием тратят деньги, точно так же, как мужчины, но все-таки мне кажется, что женщина больше оглядывается на то, а что по поводу этих трат скажут другие. То есть она как бы больше коррелирует с тем, что скажут другие, и она обдумывает там про... Хотя прикол в моей практике было достаточное количество женщин, жен очень обеспеченных людей, прям очень обеспеченных, это было так смешно, когда она, например, на своем день рождения думает, чтобы попросить, там, ну, просит что-то очень хорошее. А потом, значит, приходит время, когда его день рождения, она сидит, и... последний пример, это было прикольно, говорит, слушай, скоро его день рождения, я думаю, что я ему подарю расческу. Я говорю, почему? А мне все для него жалко, а расческу он точно не сможет использовать, потому что у него лысина. И я такая сижу... Нет, это было на полном серьезе. То есть это не был прикол. Она говорит, понимаешь, вот я когда хочу для своего мужа, мне все для него жалко. И был такой кейс, когда девочка говорила, ты знаешь, говорит, вот у меня 10 пар сапог, которые я купила за его деньги. Но когда я должна ему купить одну пару туфель, меня просто колбасит. Я не хочу ничего покупать. Все для меня. Поэтому и такое и бывает.
Класс. Но я с тобой... мечтаю быть этой женщиной.
Я с тобой. Мне кажется, несчастная.
Да?
Она.
Она просто компенсирует что-то этими сапогами или что?
Я думаю, что она одинокий человек. Если рядом человек, для которого ей все жалко, значит, она не с тем человеком.
Ну да, да, согласна. Интересно.
Я здесь, наверное, с тобой соглашусь. Я вот тоже задала вопрос, сама про него думала, что женщины в моей тоже практике как будто больше сберегают, даже более тревожно к деньгам относятся, а многие парни, которых я знаю, они, что, ну сюда, ну туда, ну
рискованное
прогорю.
Рискованное поведение,
да,
более.
То есть, не знаю, с чем это связано, может быть, это воспитание,
природа.
Может быть,
природа.
Кто знает, да?
Я замечаю такое. Я, кстати, связываю это отчасти что-то вот с эволюционной историей, потому что девушка изначально она должна заботиться о потомстве, отцовстве, и рожает не мужчина, а рожает девушка, и она не может уйти от ребенка, как мужчина может бросить там семью или бросить жену с ребенком. Естественно, у нее есть тяга к накопительству и к какому-то бережливости, только потому что она всегда знает, что ей еще кого-то нужно обеспечивать. Хотя у меня нет сейчас детей, и мне не о ком позаботиться.
Это так и есть. Сергей Тихонович Агарков, доктор медицинских наук в свое время, да, я у него училась, сексолог, ну, врач, он говорил, что, понимаете, женщина носитель XX хромосом, а мужчина XY. То есть женщина получает файл от мужчины, она его дублирует и сохраняет. Главная функция – это сохранить. Мужчина, XY, его главная функция – изменить что-то. И в этом контексте это абсолютно разная философия, потому что природа, она не заточена по то, чтобы мы были вечно счастливы, ей вообще наплевать. Ей главное, чтобы мы оставили потомство после себя. Влюбленность потому и длится приблизительно там, до 3 лет. Почему? Потому что это времени достаточно, чтобы пара встретилась, для того, чтобы она забеременела, для того, чтобы родился ребенок, и еще он достиг того возраста, когда он может отделиться от матери. Ну, это как бы в позитивном формате. Поэтому мужчина, он заточен под то, чтобы иметь, если мы не говорим сейчас про личность, про мораль, про все остальное, он заточен под то, чтобы было много потомства. А женщина заточена под то, чтобы вот этот мужчина, который стал отцом для его ребенка, потому что для нее это вклад в материнство огромный, его-то вклад в отцовство, он очень маленький, он может иметь неограниченное количество детей.
А в отцовство...
Да, в отцовство. А в материнство-то что она делает? Она слабее физически, ей надо, чтобы этот мужчина был с ней, пока он жив, чтобы он работал, и чтобы, если мы говорим про древность, когда он помрет, чтобы орудие труда, которое от него останется, досталось ей и ее ребенку.
И еще выбрать самого сильного желателя.
Это, конечно. Поэтому женщина во все времена будет стремиться больше сохранить, мужчина во все времена будет стремиться больше завоевать. И это нормально. Мужчина пытается расшириться для того, чтобы захватить все больше. Это нормальная эволюционная задача. Иначе бы вид не сохранялся бы, в то время как женщина должна сохранить то, что ей приносит мужчина.
Мне кажется, что здесь важно сказать про то, что мы все-таки существа социальные, можем менять свою реальность, отличаться от этих паттернов. Ты сама сказала, да, что мы сейчас убираем моральный аспект.
Конечно.
Просто показала, что сейчас важно это сказать, конечно, потому что очень многие под одну гребенку начинают этими теориями оправдывать все.
Конечно.
И почему женщина работать не должна, и вот это
да,
все.
Это бред.
И, кстати, вот комментарии...
Это бредовый, да, бредовый,
и
да.
Хотела сделать дисклеймер. Просто я хочу в тему этого привести комментарий Ольги под нашим предыдущим выпуском с Татьяной Мужицкой. А мы там обсуждали тоже денежное мышление и обсуждали в том числе, почему в Forbes нету женщин. Мы этот вопрос обсуждали с многими гостями из прошлого сезона, разные мнения получили, но вот комментарии. Почему в Forbes мало женщин? Потому что нормальные женщины заняты мужем, детьми и благотворительностью. Девочки очень смешные, милые и маленькие на подкасте.
Попробуем проанализировать в двух вот предложениях. Во-первых, у человека есть четкое представление, что такое нормальное. И нормальное у нас какое? Идеализированное. Сидят дома, выращивают детей и еще занимаются благотворительностью. Вот тут как бы слово благотворительность выдает как раз ту самую примитивную идеализацию. То есть это какая-то жена олигарха, то есть жена того самого Форбса, кто в списке Форбса, которая сидит и, в общем-то, ничего не делает. Правда, у нее там 34 няни, но она вот нормальная женщина, которая может заниматься благотворительностью. А дальше... А девочки на подкасте смешные, маленькие и так далее. Это про что? Про обесценивание чего? Контекста.
Да.
Контекста. Потому что, по сути дела, мы можем говорить о том, что у Оли есть ответ на этот вопрос. Но этот ответ, который у нее есть, ей не нравится. И тогда то, что вы задали этот вопрос, ей тоже не нравится. Угу. Она говорит, блин, что за ерунду вы несете? Это не потому, что вы ерунду несете, а потому, что у нее очень много какого-то своего собственного содержания, которое в этот момент поднимается. Мне тоже интересно, а почему женщин нет в нашем Форбсе?
Как отвечала нам Юля Варшавская, она главный редактор Forbes Woman.
Я ее очень хорошо знаю.
Да, мы писали с ней аудиоподкаст, вы можете перейти послушать. Она объяснила это следующим образом. Для того, чтобы в Forbes были женщины, нужно, чтобы прошло определенное время культурного контекста. То есть люди, которые попадают в Forbes, в целом это люди примерно 50 лет. Угу. Ну, то есть раньше 50 они не попадут. Значит, когда девочка, ребенок рождается, он сразу должен попасть в мир, где он живет в контексте того, что он может попасть в Forbes. Там, мои родители родились 55 лет назад. Угу. Ну, какой Forbes, какие идеи? Деньги, куда вообще идти? Моя мама, домохозяйка, как бы. Не было даже такого варианта. То есть девушка рождается, она должна попасть в этот контекст, потом она должна получить образование соответствующее. Если мы берем людей, которые реально в списке Forbes находятся, у них там лучшие вузы страны, чаще всего это технические специальности. Многие рассказывали, это не секрет, что когда ты приходишь на техническую специальность в вуз, тебе говорят, девочка, ты как бы, ну, парень, да, мужа здесь пришла искать. Мы даже вот Тоже угу. Ксюша Демиткина.
Конечно, потому что я хочу потом следовать тому, что научила Оля.
Да.
Сидеть дома,
заниматься благотворительностью.
Я пришла, да.
То есть очень много должно в обществе сейчас измениться для того, чтобы стало больше женщин Forbes. И сейчас Forbes, российский, я не знаю, как зарубежный, выпустил список женщин в России, которые именно self-made женщины и заработали свое состояние самостоятельно, то есть не наследницы. И там 10, по-моему, прекрасных женщин. Естественно, первая там Татьяна Бакальчук, ну, как бы она угу. и во всех списках Forbes женских на первом позиции, но там и многие соучредители больших крупных компаний, поэтому здесь не все так просто, и не потому, что женщины тупее или там еще что-то. Конечно, она подтверждала, что есть до сих пор вот этот гэп на родительство, который пока, ну, ни один человек в мире не нашел способ, как полностью это компенсировать. В любом случае, когда женщина рожает, на какое-то время она выбивается из карьерного своего трека, и она становится, особенно в корпоративном мире,
в культуре, конечно,
менее востребована. Но что меня очень обрадовала в нашем разговоре, когда она сказала, что в бизнес-среде это не настолько явно, и что сейчас среди предпринимателей малых 40% в России женщин, и что когда ты занимаешься своим бизнесом, все-таки дискриминации там чуть меньше, потому что ты можешь самостоятельно там няню, если что, нанять, или кому-то отдать ребенка. В общем,
почему-то
ты не выбиваешься.
Это не крупный бизнес.
Но вот и она, ну ты же помнишь, мы с тобой были на этой записи, что это очень сильно культурно заложено, что женщины в основном бизнесом каким занимаются? Это салоны красоты, это, ну там, сфера услуг, да, возможно, общепита, образования много. Это более низкооплачиваемые должности. То есть мне тоже, вот в какой бы толерантной семье я ни жила, мне никто не говорил в детстве, кстати, директором нефтевой вышки будешь? Или там завод по производству золота? Ну, как бы нет. Максимум, на что рассчитывали, это
салон
архитектурное
красоты.
Бюро. Вот. Это как бы потолок был карьерный, который мне пророчили. А, конечно, от моего брата ожидания, что, конечно, он там будет.
Я думаю, что ожидание только главное ключевое слово, которое, да, я тут услышала. То есть определенные ожидания, которые все равно определяют тот трек, по которому мы будем да. двигаться. Были исследования, проводились, то есть тоже очень интересные, что у наших женщин существует очень сильный конфликт. Ну, постарше, не тем, кому 25, а кому 40, например, сейчас 38, 40 и выше. Прямо там конкретно проводились исследования, женщины прям так и говорили, что у них есть очень сильное переживание по поводу того, что две горошины в одну ладонь не падают. То есть невозможно иметь хорошую семью и хорошую карьеру. То есть есть четкое убеждение, что это невозможно. Более того, у очень многих женщин страх успеха. Да, вот я в своей программе по самооценке часто как раз работаю с тем, что женщины говорят, я боюсь повышаться, я боюсь идти выше, потому что мне страшно, что у меня развалится семья. Вот я хотела бы об этом сказать, что не только нас сверху не пускают, очень многие женщины, внутренне считая себя неспособными, недостойными, либо тревожатся, потому что самооценка у женщин ниже, чем у мужчин.
Кстати, почему?
От природы. Это природа. Да. Потому что мужчина в большей степени себя чувствует сильным, и мы живем в фаллической цивилизации, где мужчина как бы в большей степени имеет возможности для реализации. И женщина бессознательно, она все равно все время как будто бы немножко подстраивается. И получается так, что даже если мы возьмем сексуальное поведение для мужчины, да, его орган, который у него является самым инвестируемым, это его половой орган. Потому что если у него половая функция работает хорошо, то он себя чувствует крепким, твердым и так далее. Как говорил, опять же, мой педагог, если у мужчины есть трудности вот с этой темой, то он будет по-другому компенсироваться, Сергей Тихонович Агарков. Потому что самая главная реализация мужчины, первичная реализация, это как раз сексуальная твердость. Он должен чувствовать себя сильным и твердым в этом аспекте. А у женщины по-другому. Девочка, когда растет, она в какой-то момент обнаруживает, что у нее нет этого органа. И тогда куда ей инвестировать всю ее энергию, она начинает инвестировать во все свое тело. То есть если у мужчины инвестирован именно этот орган, то у женщин все тело. Поэтому для женщин всегда ключевой важностью будет вопрос ее внешности. Насколько она способна запустить у мужчины вот этот механизм лечения. И вот эта вот психика женщины, которая все равно в большей степени ориентирована на противоположный пол. Очень многие женщины сами себя ограничивают, потому что у них много тревог, что если они пойдут на работу, если они получат большую должность, если они будут управлять, то это может негативно повлиять на их личную жизнь. Практики свои я вам скажу, как вот я вижу, да, во многих ситуациях наоборот, женский успех обеспечивает семье качественную жизнь. То есть какие-то вот эти вот трудности, дефициты закрываются тем, что женщина способна прилично заработать.
Это что? Вот именно про что женский успех? Про то, что она отстает от своего партнера и переключается на себя и свои заслуги? Или она действительно просто начинает просто больше приносить денег в семью и этим помогает семье? Или мужчина начинает подтягиваться, грубо говоря,
за ней? По-разному. Будет зависеть от того, какой мужчина, потому что может быть двухкарьерный брак, в котором может появиться конкуренция, а может быть двухкарьерный брак, где оба партнера друг друга поддерживают. Может быть такое, что, например, у одного человека больше зарплаты, у другого меньше. Например, муж научный сотрудник, он занимается суперкрутыми разработками, например, беспилотников, но зарплата у него 100 тысяч. Он не может себе позволить финансовые вопросы закрывать, но при этом он там интеллект, он человек, который вызывает восхищение, и он вообще там светило. При этом его жена делает бизнес и зарабатывает миллион или два. Или три, неважно сколько.
У меня есть почти ровно такие знакомые.
Конечно. Какая это семья, успешная или нет? Конечно, успешная. Конечно, успешная, потому что, да, они закроют какие-то потребности. Это не означает, что он будет ходить там и нянчить детей. Это означает, что какие-то важные потребности будут закрыты дополнительным доходом, но при этом у каждого из этих людей остается какое-то свое пространство для самоуважения, для того, чтобы себя чувствовать комфортно. Не всегда это так. Это может быть и по-другому. Но я считаю, что клише здесь невозможно применить. В каждой семье, если семья долго живет, долгий брак. В каждой семье есть свой уникальный портрет того, как они друг с другом договорились. Неправда, что кто-то женится и всю свою жизнь живет идеально. Это ерунда. Это неправда. Вот эти вот фотографии, которые выкладываются, как мы прекрасно живем, мы сейчас вас научим жить так же. Нет. Вот смотрите, все то, что публично и очень сильно продвигается, ну, на самом деле, это просто картинка. Угу. Что там за кадром, я могу вам сказать, что очень часто бывает так, что как раз там, где идет демонстрация идеальности, именно там, где демонстрация идеальности, на самом деле то, что внутри, совершенно не соответствует. Почему? Потому что все силы брака, все силы участников уходят на поддержание вот этой внешней картинки. А что остается для внутри брака? Сакрального пространства, которое внутри. В том числе я сейчас говорю про тех блогеров, которые с утра до вечера выставляют суперкрутую жизнь. Вы представляете, что остается для их детей, для них самих? Это сложнейшая профессия. Сложнейшая профессия, потому что ты должен вывернуть все и отдать им.
Реалити-шоу, по сути.
Для реалити-шоу, для кого? Для той публики, которая все-таки достаточно оральная, то есть что-то должна получить, потому что им хочется за чем-то следить. И такая, ну, такая детская, вот они смотрят, бесконечно смотрят. И им все время надо что-то новое, это же маленькие дети. Дайте новое, дайте новое, дайте новое. И вот блогер там за свои миллионы, как должен стараться-то, господи. Думаю, им надо вообще памятник поставить, чтобы удержать аудиторию, чтобы привлечь, еще потом удержать эту аудиторию. Это надо быть не только гениальными креаторами, не гениальными людьми, так это еще сколько трудиться надо. Поэтому говорить о том, что я стану блогером, у меня будут легкие деньги, да нифига, это сложнейшие деньги.
Нет, ты посвящаешь им это всю жизнь. Вся твоя жизнь теперь это реальность.
Это такие трудяшки вообще, они такие трудяшки. И вот тут я даже всегда думаю, господи, вот как им нужно обязательно хоть что-то оставлять для себя, потому что если они этого не закроют, просто в какой-то момент их психика просто не будет выдерживать столько экстравертности. Где накопить?
А знаешь, у меня такой вопрос есть. Он, наверное, немножечко личный, но я надеюсь, что он будет актуален для других.
Давай.
Мы говорили про деньги в паре. Вот для меня почему-то, я не могу ответить пока на этот вопрос, почему важно, чтобы мой мужчина зарабатывал больше меня. И я вот слабо представляю другую конфигурацию, как вот мы сейчас обсуждали, да, когда он зарабатывает 100 тысяч рублей у научного работника, а я такая там бизнес и нас, не знаю, в Таиланд вожу. Хотя я считаю себя очень независимой женщиной. Все, кто меня знает, это подтвердят 100%, что я очень феминистских взглядов. Но вот почему-то этот фактор для меня важный. Про что это может быть? Может быть, у наших просто зрительниц тоже есть такой внутренний конфликт внутри.
Я думаю, да. Это... А какие у тебя отношения с папой? Кто был ключевой?
Папа у меня ключевой.
А ты любимая дочка папы? Понятно, да? Поэтому можно даже не объяснить.
Знаешь, у меня в жар аж по телу.
Просто вообще, как
не, я доченька.
Таро отдыхаешь.
Да, да, да. Да, нет, а психология, настоящая психология, если ты ее... Я вот учусь постоянно, сейчас учусь в 4 местах. Это постоянный я сейчас на супервизора учусь. И опять же, психосоматика курс повышения, травматерапия курс повышения. Когда ты приходишь в психологию, ты всю жизнь должен учиться. И тогда, когда ты по-настоящему много учишься, и у тебя есть определенный богатый опыт, ты автоматически на уровне внутренних состояний можешь чувствовать. Мне говорят, как вы могли это понять? Ко мне идет девушка, заходит моя клиентка, садится и говорит, слушай, я хотела с тобой о чем-то поговорить. Я говорю, наверное, о том, что ты беременна. Она говорит, ты что, издеваешься, у меня двое детей? Вообще, что за хрень ты сказала? Я так расстроилась, думаю, блин, вот как так? Я-то вот прям чувствовала, что она беременна. Нет. Она говорит, ты вообще, говорит, меня мать убьет. Двое сыновей, и она не работает в этот момент. Там еще какие-то там нюансы с мужем были. Приходит, значит, сообщение через 3 дня. Я тебя убью, я беременна. Как ты могла это знать? И можно подумать, что я типа какой-то экстрасенс. Нифига. Когда у тебя большой опыт... Ты бессознательно считываешь то, что уже есть. Она уже беременна, ее бессознательный организм уже это знает. Ее сознание не знает. Когда она поднимается по лестнице, я уже это вижу.
Мне хочется еще затронуть женщин-руководителей. Мы уже говорили про то, что очень классные девушки, про то, как они умеют копить, как они умеют планировать, грубо говоря, как-то деньги. Почему тогда женщин-руководителей меньше, чем мужчин? Сейчас же говорят, что, в принципе, у нас есть какая-то переходная эволюционная стадия всего человечества, что мужская вот эта грубая прямолинейная сила достигаторства, она все теряет свое влияние, и что женщин становится как будто бы больше. Но при этом я все равно не вижу женщин-руководителей, именно вот крупных, прям топ-менеджеров, менеджеров таких. В основном это мужчины.
Подождите, мем здесь. Давайте ставим вот этого в Архангельске, да, который был форум, посвященный женскому лидерству.
И там все мужчины.
Серьезно, да?
Да, да. Сейчас
и они обсуждают женское лидерство. Впятером.
Это был огонь, да. Сложный вопрос. Я скажу свое мнение, но я не претендую, что это не психологическая моя позиция, потому что я не знаю. Это не социологическая, хоть я и кандидат социологических наук, но у меня нет, я темой исследований этих не занималась. Я бы сказала бы так, что для того, чтобы встать в руководство таких крупных компаний, крупнейших, те, о чем вы говорите, нужно, чтобы вся энергия была векторна. Нужно принести в жертву себя этому проекту. И там, где высокие риски, я преподавала тренинги на предприятиях, где высокие риски, где красные зоны, там постоянное состояние огромного напряжения. И если ты хочешь, чтобы это предприятие работало как часы, то нужно очень много демонстрировать доминанты и директивности. И здесь я могу вам сказать, что если женщина впадает в комплекс мужественности, я понимаю, что сейчас все феминистки там на меня набросятся и разорвут меня на кусочки, но я не боюсь этого. Когда девочка растет, и она считает, что брата любит больше...
Слава богу, это не так.
Да, ну в нашем случае, да. Если девочка пришла в этот мир, а ей рассказывают, что ожидали мальчика, то она пытается доказать своему отцу, что она настоящий сын или не хуже, чем сын. И так, как говорил Фрейд, ну при этом он как бы к женщинам не очень хорошо относился, поэтому я как бы...
Мы все помним.
Да, но вот это... Но там действительно очень часто образуется такой комплекс мужественности. Я не буду хуже, чем парень. Я буду лучше. Кстати, я отношусь вот к этому типажу, что мне нужно было доказать папе, что я не хуже, чем мой брат. Потому что, когда мне было 6 лет, родился брат, это были такие празднования, что родился брат. Они так ждали, что будет сын. Мне они, конечно, сейчас продают эту теорию, что ну, у нас же дочь уже была, но это неправда.
Угу.
А правда в том, что сын, это было вот такое ощущение, что это что-то особенное. И я помню, как я дралась до 7 класса с мальчиками, приходила и папе рассказывала, что я их побила, пока меня не отлупили один раз. А почему? Я тогда не понимала. А потом мне стали нравиться очень крепкие, сильные мужчины. И уже потом, став психологом, я понимала, что я проецировала и выбирала таких мужчин, как внутри меня сформированный мой анимус, то есть моя мужская часть. А мужская моя часть, она из каких фигур формируется? Из фигуры моего отца и фигуры отца моего деда по матери. Вот, пожалуйста. Так вот, возвращаясь к вопросу твоему, чтобы стать действительно у руля самых крупных таких, вот как ты говоришь, мега-серьезных глобальных предприятий, нужно принести себя в жертву. И это не всегда свойственно женщинам, у которой есть дети. Потому что первая жертва, на которую женщина идет, это жертва ради своих детей. И для того, чтобы вот так пойти и выбрать, в общем-то, в женщине должно быть достаточно много мужского задора. И это ни плохо, ни хорошо, но просто не все на это согласны. При этом там, где женщина становится у руля, там эти корпорации начинают смягчаться. Они mm-hmm. начинают становиться более партнерскими. Качество жизни сотрудников улучшается.
Какой кошмар.
Улучшается, потому что она начинает переносить на них вот эту свою, в том числе и материнскую часть.
Да.
Поэтому для сотрудников это очень выгодно.
Mm-hmm.
Но для женщины это вопрос. Потому что природу-то не изменишь.
И это вопрос для роста компании, кстати. Мне кажется, что мужчина, который опирается только на показатели, на рост, не смотрит на состояние сотрудников, да, компании эти растут, конечно, быстрее.
А я думаю, что мы входим в новую эру управления, что вот эти старые способы, они все меньше и меньше работают. Конечно, это не значит, что они не работают совсем, но все-таки мы сейчас как будто больше про партнерство, коллаборации. Сейчас меня смотрит какой-нибудь топ-менеджер Газпрома и такой, что она несет,
какие
конечно.
Партнерства? Какие партнерства?
Какие партнерства? Какие коллаборации?
Я думаю, что сейчас как раз мир опять стал более мужским в силу обстоятельств, что всегда важно смотреть контекст. Мы с вами можем здесь в розовых этих пони думать все, что угодно, но контекст очень жесткий сейчас. И опять жесткие стратегии выходят на первый план. Потому что если тебе нужно давать норму, то тебе нужно давать норму. И вот сейчас это так. Поэтому я думаю, что еще длительное время архетип мужчины-воина будет очень востребован. Поэтому для того, чтобы управлять сейчас женщинам в сфере, которая требует отношений человек-человек, там женщина уникальна. Медицина, пожалуйста. Вон, посмотрите, как я вот так думаю, как можно управлять крупной больницей. Вот женщина управляет крупной больницей. Да это очень сложная работа, невозможная. Но, конечно, она это делает настолько увлеченно и влюбленно, что эта больница просто процветает. Ну, вот та же самая Марьяна Лысенко, 52-я больница. Потрясающая больница. Вон женщина. Скольким людям это вообще принесло пользу? Ну, вот это больница, это все равно, понимаете?
Это про заботу что-то.
Жутко хочется, чтобы педагогов в школе было больше мужчин нормальных, а ректоров институтов больше женщин.
Да?
Поддерживаю.
Согласны?
Ага.
Чтобы вот дети могли иметь паттерны мужского поведения в школе, а вот в высших учебных заведениях тоже, чтобы было больше женщин.
А главное, как расцветет женский коллектив в школах. Вот вы представляете,
да,
так у них один физрук.
Ну, не тот трудовик, который был в мое время, который вечно был, не приходя в сознание.
Мне кажется, в каждой школе.
Да, нормальный такой.
А тут, представляете, математик, да, какой-нибудь молодой. Сразу у всего коллектива настроение.
Конечно. Такая мотивация идти в школу. Биолог. Вы посмотрите, сколько бы... Для мальчишек очень важно, чтобы было на кого ориентироваться. Да, особенно, кстати, для мальчиков-учеников. Поэтому очень хочется, чтобы наши педагоги были больше мужчинами, а вот ректор в институте, чтобы больше женщин.
Мне хочется перейти к обсуждению, наверное, последней темы на сегодня. Мы сегодня уже говорили про блогеров, про реалити. И ты снималась в реалити «Большие девочки». Скажи, как тебе?
В качестве наставника.
Да, в качестве психолога. Как тебе?
Мне очень понравилось. Я получила огромное удовольствие. Несмотря на то, что я очень долго боялась участвовать. У меня был очень большой страх. Во-первых, я боялась, потому что у меня основная моя работа – это школа, да, понятно. Я имею в виду программу повышения самооценки. Это мой прием. А там должна была быть достаточно плотная занятость. И первое, что меня пугало, это вообще справлюсь я с таким ли объемом. Второе, то, что все-таки это реалити-шоу, телевизионное шоу, которое требует определенного контекста. И я понимала, что я приду в проект, но моя часть будет только маленькая часть, потому что там будет все остальное, что будет от меня, ну, отдельно. Но в итоге это все будет целая картина. И естественно, что определенные переживания у меня было. Но мне обещали, и они выполнили свое обещание, что все те задания, которые буду участвовать, я буду со мной согласовываться, корректироваться. Очень внимательное было отношение ко мне. И что мне еще очень понравилось, закадровая история. Я много же работала за кадром. Моя основная работа, она была не в кадре, а за кадром проекта, потому что мы прям много работали на той стадии, когда вес остановился у девчонок, когда уже все достигли определенного результата, но дальше не идет. И дальше конкуренция стала жестче. Последние 5 недель это было просто вот, потому что уже легкие веса ушли, а дальше нужно идти дальше. И дальше включается сопротивление. Вот там было очень много психологии, она закадровая.
То есть, получается, ты работала с ними за кадром индивидуально с каждым, ну или как-то вот группами?
Да, с теми, кто, индивидуально с теми, кто, у кого был такой запрос. Не все воспользовались, но те, кто воспользовались, выиграли в процессе, я имею в виду. Не в плане, а выиграли в процессе. Ну и в плане тоже выиграли. Какие еще были у меня опасения? Опасения были такие, что если это проект шоу, то там обязательно нужно удержать внимание зрителей. И есть определенный контекст, который требуется для ТВ-шоу. И мне было страшно, что вдруг я столкнусь с тем, что от меня будут требовать какие-то такие задания, которые я не смогу исполнить. Ну, например, там придумают что-то креативное, креативный продюсер, как шоу, да, а я не смогу. Но, слава богу, никто не проявлял ко мне никакого насилия, все было участливо, доброжелательно. Все, что выполняла я чувствовала совершенно очевидно, что со мной считаются. Что мне понравилось, что девочки-редакторы огромное количество времени тратили на поддержку участниц. Они много с ними работали, и они очень сильно им помогали. Редакторы проекта во многом были как психологи тоже. И это тоже была большая поддержка. Результаты самого проекта меня шокировали. Вот, когда вот будут результаты, просто
мы
супер.
Мы сейчас снимаем в марте. На данный момент, по-моему, 5 серий.
Нет,
да?
3 вышло только.
3 вышло, по-моему,
вышло?
Или 4,
я вчера какую-то слитую, видимо, 5-ю увидела.
Я видела, по-моему, уже 4.
Да, да? Возможно, 4 вышло, да.
Но там было много серий, там 12, по-моему, серий. Так вот, там потрясающе.
Как раз к выходу интервью уже будут итоги.
Там потрясающий результат абсолютно. Были моменты, когда мне было прям вот очень трудно, сложно, но как-то находили компромисс, когда вот, например, там у меня было задание по яме, нужно было из ямы выбираться девчонкам. И, в общем, моменты были. Но я могу сказать одно, что то, какой результат, меня поразило. Результат колоссальный. В проект я потом поняла, пришли не все девочки, которые реально хотели похудеть. Там были и те, кто пришел для того, чтобы...
Ну, медийный свой, наверное, разогнать, да?
Там были участники, я это сразу заметила, я не сказала, конечно, что меня, как говорится, не спрашивают, я без запроса не работаю.
Угу.
Но там были участницы, одна точно, которая, в принципе, пришла для того, чтобы потом все обесценивать. И это такой способ. Я прихожу для того, чтобы потом говорить, что все было плохо. Это мой способ взаимодействия с реальностью, потому что это привлекает. Если что-то начинаешь ругать, то это очень сильно... привлекает аудиторию, соответственно, ты набираешь аудиторию. И я оказалась права, потому что в определенный момент это так и произошло. Человек не собирался идти к цели, а собирался прийти стать частью, чтобы потом иметь право, в общем, все это...
То есть обесценить за кадром уже...
Уже потом, да. Угу. Такие были участники, участница. А были участницы, которые очень плохо относились к психологии и посчитали, что им это не нужно. И да, были.
Смотрела вчера первую серию. Нужно было всем.
Да. Но девчонки, конечно, потрясающие. Девочки вызывают огромное уважение.
И доверия очень много.
Невозможно крутые девчонки. И это Аленочка, это Асуль. Амина. Они просто...
С вами реально синхронизация. Прямо сейчас думала про Алену. Думаю, сейчас за кадром спрошу, как там у Алены дела.
Да. Алена – это прелесть. Амин. Там они все, на самом деле, каждый из них – это смелейшие люди. Это потрясающие люди. И я просто горжусь тем, что они прошли. Я бы, например, точно ничего там бы не прошла. Мне бы один раз бы дали бы задание, от которого бы я бы вошла бы в шок, и все.
Да, там первая серия, первое задание, в принципе, уже можно ехать домой.
Да, можно разворачиваться.
Ну, настолько круто, поэтому, конечно, я ими горжусь. И сейчас я рада, что я участвовала, но я тряслась очень вначале.
Я посмотрела вчера первую серию, я записывала Ане вчера кругляшочки в ночи в Телеграме. Ну, это, наверное, нам очень резонирует с Аней. Конечно, мы никогда не были в таком весе, но у меня были проблемы с расстройством пищевого поведения.
И у меня тоже.
Да, и я...
В сторону анорексии, наверное.
Нет, булимия.
У тебя булимия была.
Это
следующее, а у тебя анорексия.
И компульсивное переедание у меня было.
Компульсивное переедание.
Вот, и я... Когда слушала вчера там визитки, я сидела и такая, ой, моя хрупкая, я знаю. Я знаю.
Вам, кстати говоря, не показано это все смотреть.
Это вообще запрещено.
Это вам не нужно смотреть,
это
потому что
это... триггер. Да.
Да, для вас это триггерная история, потому что вы это преодолели, а там много переживаний, много боли, тем более там же все еще и вы поймите, что внутри было мягче, потому что между всеми этими съемками там было, конечно, много
шоу
адаптации, а там
просто,
же нарезка.
Просто такая интенсивная. Еще три часа, и ты смотришь тебя как на американских горках, и я подвожу к вопросу, а вообще нормально ли вот сейчас, в 24-м уже году, делать такие шоу? Я даже зашла в комментарии на Ютубе, и я, честно, была удивлена, потому что я привыкла к комментариям на Ютубе, где один хейт, там, или какой-то первый хейт, но все пишут, что, блин, очень странные условия у продюсеров, должны были наоборот
типа,
там
хейт,
всех...
Типа хейт, имеешь в виду в сторону участниц?
В сторону участниц. То есть я ожидала, что там
типа
будет...
фулл лохушки, да?
Да, какие же они там толстые, какие-то неприятные, а там все были такие поддерживающий комментарий, и был хейт в сторону редакторов и продюсеров шоу, что а почему не дали там всем, например, поучаствовать до конца и посмотреть уже в конце, кто там похудеет, или вы вообще развиваете вот комментарий как раз мне сейчас здесь, вгонять людей с РПП по принципу, кто меньше скинул, только добавлять в РПП новых красок. Ну, то есть
и
с таким 6,5
тысяч лайков.
С таким посылом, да, что такие шоу, они и для участниц как
а
бы
А это
видны.
Где вы смотрите?
На Ютубе мы смотрели комментарии.
На их, да, вот на
пятнице. Да. Вот у меня в целом складывается такое впечатление, а ок ли действительно сейчас там транслировать, вообще делать такие шоу, наверное, так, да, я сформулировала?
Ну, ты не с точки зрения продюсеров мы сейчас тебя спрашиваем, а с точки зрения именно психолога, то есть вообще насколько действительно то, что девушек выгоняют с проекта или как-то отстраняют от этого по такому ранжированию, может психологически на них сказаться дальше?
И вот я вспомнила второй вопрос, и нормально ли делать из психологической проблемы шоу? Ну, то есть мы же не загоняем в одну комнату, не знаю, 10 шизофреников, и вы такие смотрим, у кого раньше закончится шум в голове, тот и выиграл, как бы.
Ну, во-первых, они не шизофреники, и это было важное условие, там их отсматривали, чтобы они были все психически в том или ином виде здоровые люди, со своими проблемами, естественно, но это первое. Второй момент, что ведь мы с тобой смотрим через мою призму как на психологическую проблему. А шоу выстроено на проблеме сброса веса, которая является ключевым интересом для всех везде и во все времена. Шоу – это конкурентное, спортивное, больше даже, чем... Да, с добавкой психологической, причем там очень...
И это хорошо, что она была.
Конечно, да. Ее хотя бы ввели туда, то есть ввели психологию. И поэтому мы оценивать шоу с точки зрения психологии не можем, потому что психология там является таким допом.
Кстати, я хочу сказать, эксперты все, которые там были, мне
они
очень...
старательные.
Они мне очень понравились.
Они очень старательные.
Они доверие тоже
там
так
не
внушали.
Было прям какого-то совсем трешака. Они...
Все эксперты – это люди, которые основательные, которые очень горели своим делом. И Кирилл, и Регина – это люди, которые очень хотели результата. Я вам скажу так, что когда девочки шли в шоу, один из их запросов еще этих девчонок был. Вы просто поймите, у вас не было тех весов, которые были у них. Это были девочки, которые уже отчаялись и им предоставили на все это время проживание, правильный график жизни, правильное питание, наполненную программу событиями, чтобы они в это время не заедали. Угу. Группу соответствующих таких же, с кем можно вместе. И это для этих людей был шанс. Более того, шанс показаться на пятнице, на таком канале. То, что 6500 лайков такого рода, для меня лично показатель, что у канала «Пятница» очень молодая аудитория.
Угу,
потому
да.
что это молодая аудитория, которая так реагирует. И это здорово. Это значит, что все то, что было раньше, это не зря. У нас идет развитие психологической культуры. Это так круто. А дальше я хочу вам сказать, что все-таки это шоу. И если девочки пришли, они ведь тоже это понимали, и это обсуждалось с каждой. Они все дееспособны, они обсуждались и говорили, что здесь условия, если мы хотим, вам все это создаем, весь этот мир на столько времени, то у этого есть свои условия, это принципиальности. И девочки приняли это, угу. они приняли. Во-первых, кто захотел уйти, он ушел, никто никого там силком не держал. Во-вторых, они это приняли. Следующий момент, важный момент был. Меня никто не приглашал, я ни разу не участвовала в выгоне, как психолог. Вы сказали, можно ли выгонять? Меня как психолог? Там не было. Отправлял мне психолог. Если мы говорим, кто директор? Директор – это Тутберидзе, это тренер. И там, извините, подход четкий. Это соревновательный подход. Если такой человек становится директором проекта, то понятно, что это соревнование. Мы же не расстраиваемся, когда мы видим все остальное, как люди соревнуются, получается или не получается. Поэтому здесь как бы с каких контекстов посмотреть. Можно посмотреть со спортивного соревновательного, можно посмотреть с психологического, а можно посмотреть с РПП. И
короче,
это будет
мы
разное.
Просто,
мы смотрим с того, где у нас
призма.
Боли.
Да, да.
Конечно.
Да, мы
и
не сразу диагнозы все.
А у меня, например, тоже. Я как психолог, мне тоже было трудно.
Угу.
Многое я увидела вообще впервые только на экране, потому что у меня есть своя, то, что мы делали со мной. Они же не могут, я же не могу с утра до вечера сидеть на съемках. Много, я же не жила с ними. Я снимала свои проекты. Да, то, что они мне говорили, вот это мой эпизод. Я с ним работаю, стараюсь. И плюс за кадром работаю. Но я могу вам сказать, что когда девчонкам было нужно, их и к врачам возили, их возили к специалистам. То есть все-таки это была колоссальная работа, они старались. Конечно, это компромисс. Можно, конечно, лечь в больницу, найти такую больницу, где все это образуется, но поверьте мне, ни в одной больнице тебе не дадут столько впечатлений, сколько было у этих девочек.
Ну, конечно,
и они говорили
да.
мне, что, вы знаете, я такое, это самое насыщенное время моей жизни, это, жизнь, это в проекте. Я столько всего для себя. А более того, они попали в коллектив, там столько было открытий. Поэтому вопрос открытый. Я думаю, вот если бы я бы, например, была бы, я бы, наверное, бы ввела бы больше психологии, чем сейчас в проекте. Опять же, я психолог. Я бы ввела больше психологии, может, меньше чуть-чуть испытаний. Ну, не знаю. Но это,
ну, в общем...
это каждый смотрит, знаете.
Да.
Я благодарна за то, что там, где нужно было кого-то отчислять, никакого психолога там нет. Я там не присутствую. Я не принимаю решения об отчислении. Я человек, на которого они могут опираться, которому они могут доверять, который никак не участвует. Он не может влиять на результат. Для меня это было важно, что двойных отношений у нас не было.
У нас есть традиционный вопрос, который мы задаем гостям уже там 100 плюс эпизодов. Он звучит так. Предпринимателем становятся или рождаются?
Шикарный вопрос. Становятся.
Становятся.
Я думаю, да. Я думаю, этому можно научиться.
Угу.
Чуть-чуть веры в себя, чуть-чуть драйва и чуть-чуть снизить тревоги. И в каждом из нас есть та самая игровая часть детская, которая все хочет. И при правильном подходе практически любой человек может стать предпринимателем. Вариант только такой, что разного масштаба и в разной сфере.
Спасибо тебе за сегодняшний
Спасибо,
разговор.
Анна, это
Спасибо.
Было просто невероятно.
Спасибо, да. мои хорошие. Спасибо большое.